достаточно на самом деле желание и трудолюбие. Если ты хочешь работать, если у тебя есть желание и понимание, где ты хочешь быть через там, 5 лет или через 10, ты всегда найдешь свое место и устроишься в ту компанию, в которую ты хочешь. Долгий путь, как мне кажется, отправлять резюме каждые полгода на новые вакансии. Мода — это не только про одежду. Или мода есть во всех сферах. И ты, когда покупаешь это украшение, у него уже есть формат такой истории. К сожалению, я шопоголик, и можно даже не покупать. Просто выбирай достаточно. Я знаю, что многие плохо относятся к шубам, но эта шуба не моя. Очень сложно расстаюсь с вещами. Я заказываю бренды в Only Good. Я уже, по сути, шоплюсь. Только не для себя, а для бизнеса. Ни на кого не ориентироваться. Вот ты сидишь, ешь булку, пьешь кофе и подумала, а почему бы не пойти в Момо? Шел в Момо, хотя там уже был несколько раз. Это как какая-то, мне кажется, как финальная точка. И когда ты пересылаешь там четвертому лицу, или которого нет в этой переписке, забываешь удалить всю историю ниже. Кстати, очень классная первая работа. Немножко легкий задрот какой-то, как-то звучу. И очень всем завидую сейчас студентам.
Всем привет! Ви слухаєте 22-й випуск подкасту «Sorry, tell me». Нашою героїною стала Саша Катаєва, CEO Only Good Juice. Ми поговорили з Сашою про б'ючі та фешн-сферу, про роботу CEO та асистента, а також про прикраси, одяг і стиль. Чому Саша купує одяг у подорожах? Як ставиться до мас-маркету? І як справляється з шопоголізмом? Слухайте у подкасті. Саша, привіт!
Привіт, Даш!
Сьогодні на записі подкасту з нами Саша Катаєва. Зараз вона працює в CEO Only Good Jewels, правильно?
Так, да, все вірно.
Угу. До цього ти працювала CEO G-Bar.
Да, до этого я 2,5 года работала CEO G-Bar, а до этого я работала с украинскими дизайнерами и с концепт-сторами, то есть это в такой фэшн-сфере, поэтому Only Good — это такое логичное продолжение фэшн в украшении.
Угу. Класно. Ну, власне, з першого питання ми запитуємо наших героїв, mm-hmm. як вони потрапили у ту сферу, де вони працюють зараз. Розкажи про свій шлях.
На самом деле, путь достаточно довгий і интересный. Получилось, я работала со второго курса університету, училась я сначала в медицинском, после в авиационном. Я работала в юридической компании ассистентом, потом я работала бизнес-ассистентом на телеканале, но я всегда хотела работать с украинскими дизайнерами, что-то связанное с модой, с креативом, возможно, с видео, с фильмами. Мне кажется, это для каждой девушки такая... Mm-hmm. Не хочется работать в офисе. Что-то связанное с чем-то красивым. И я подавала, наверное, около 2 лет резюме в разные бренды украинские. И через 2 года мне ответила Лена Рева, и вот я у нее была исполнительным директором. И так попала в эту сферу, после работала у Светы Бевсы, после G-Bar, и вот сейчас Only Good.
Расскажи, чем занимается SEO?
SEO — это исполнительный директор, на самом деле, то есть SEO — это у нас англоязычная история, и мы часто ее используем, это просто исполнительный директор, который занимается стратегией бизнеса, развитием. Чаще всего в маленьких компаниях это операционная работа, это day-to-day, ты контролируешь работу команды, ставишь задачи, mm-hmm. как вы развиваетесь, контролируешь финансовые показатели, смотришь, где вы хотите быть через год, через 5 лет, и отслеживаешь просто эту историю. Ничего сложного.
Mm-hmm.
В зависимости от сферы. Если смотреть в Only Good, то, конечно же, здесь я занимаюсь и баингом, я выбираю бренды, мы их заказываем, я веду коммуникацию с партнерами за границей, там, в разных странах, как мы доставляем украшения. Веду коммуникацию с партнерами по поводу презентации бренда в Украине, как это может быть, какая селекция, выборка. Ну и плюс занимаюсь развитием в целом бизнес-процесса, в целом бизнеса Only Good.
Ти сказала, що багато дівчат дійсно мріють mm-hmm. потрапити в б'юті-сферу. Mm-hmm. Розкажи про те, яка особливість б'юті-сфери?
А б'юті або креативна? Немножко різна історія. Особливість б'юті-сфери, якщо про G-Bar, в зависимости от того, чем вы хотите заниматься. Если это же разные, если вы хотите быть мастером, там, визаж, мейк, или в этой сфере работать, это просто есть достаточно много курсов, или учиться самостоятельно, или есть видеообучение, или курсы в Киеве, или в других городах, на которые ты идешь учиться, и если у тебя есть желание, талант, трудолюбие, ты попадаешь в эту сферу. Если же ты хочешь работать в креативной сфере, но именно в бьюти, допустим, в G-Bar'е, мне кажется, та же самая история, это большое желание. Нет необходимости в образовании сейчас, в текущее время. Достаточно на самом деле желание и трудолюбие. И ты можешь самостоятельно онлайн что-то выучить, то, где ты хочешь развиваться. История с образованием и значимое сейчас образование офлайн, наверное, немного изменилась за последние вот 10-15 лет. Возвращаясь к вопросу, бьюти-сфера. Отправлять резюме, отправлять свои работы, много делать разных попыток, если это видео, делать попыток с видео, снимать разные форматы, и, наверное, все. Не знаю, то есть это в зависимости от того, в какой позиции ты хочешь развиваться.
А от як ти потрапила в G-Bar? Напевно, багато дівчат мріють потрапити або в G-Bar, не знаю. Не просто там, не тільки працювати, а й просто на укладку або на мейк. Тому розкажи трошки про те, як там все влаштовано всередині.
G-Bar – це большая, очень большая компанія, которая состоит, это сеть франшизы и собственных салонов. Это очень классная компания со своими ценностями, стандартами, историей, с планом развития, с классными собственниками, с видением, как будет дальше развиваться этот бизнес. Как туда попасть? Если просто попасть на услуги, то, конечно же, можно записаться. Если ты хочешь работать, отправить резюме. Это самый простой шаг. Не бояться отправить резюме, а прийти на собеседование, пройти собеседование и начать работать. Я, честно, у меня нет какой-то инструкции, как попасть на работу в какую-то компанию. У меня есть, например, мечта работать в Телеграме, да, в IT-сфере. И вот я представляю, кем бы я могла там быть. Просто ты отправляешь резюме, словно, и смотришь разные вакансии, которые тебе подходят. Как бы я попала в G-Bar? Отправила резюме, пришла на собеседование, ответила на вопросы. У нас было несколько этапов собеседования с HR, и после с собственниками, с Лерой и с Сабиной. Ответила на вопросы, и мне прислали джоб-оффер. Опять-таки, до G-Bar у меня есть какой-то пласт знаний и опыта, который просто был до этого. И, скорее всего, конечно же, он повлиял на то, что я стала работать в G-Bar.
Тобто співбесіда тобі не була такою складною, як...
Если ты хочешь работать, если у тебя есть желание и понимание, где ты хочешь быть через там, 5 лет или через 10, ты всегда найдешь свое место и устроишься в ту компанию, в которую ты хочешь. Чаще всего так происходит. Если не случится это сейчас на этом этапе, если ты сильно хочешь, то случится через год, через два. Ну, по моему примеру, когда у меня не было опыта работы в креативной сфере с дизайнерами, я просто работала в промышленных холдингах, на телеканале, юридической компании, и просто подавала постоянное резюме и устроилась через 2.5 года. Это достаточно... долгий путь, как мне кажется, отправлять резюме каждые полгода на новые вакансии. Mm-hmm. Главное — желание.
Mm-hmm. А чему ты решила пойти из G-Bar?
Почему решила уйти? Потому что решила вернуться в историю с взаимодействием с дизайнерами, с брендами, с такой немножко вернуться в моду. Потому что украшения, по факту, мода — это не только про одежду. Мода есть во всех сферах. Вот история с модой мне нравится в украшениях. Когда есть какие-то тренды, ты привозишь новые классные бренды в Украину, смотришь, что будет в следующем сезоне или через год, ты выбираешь это, и потом там, в Киеве или в Украине там, девушки начинают носить эти украшения, очень прикольно. Именно поэтому я, наверное, через 2 года соскучилась за историей вот такой, больше красивой истории. G-Bar — это большая компания со своими внутренними правилами, с большим количеством коммуникации, с большим количеством времени, которое ты тратишь на работу, потому что очень много у компании планов, целей, большая команда, и это занимает действительно очень много времени. Только поэтому. Ну и плюс совсем разные сферы. Это там бьюти-сфера и фэшн-сфера.
А расскажи, в чем особливість бренду Only Good Jewels и что значит для тебя прекрасы?
Ой, ну особенность... Слушай, это, мне кажется, я буду суперсубъективна, потому что в чем особенность, я буду говорить только хорошие. Первое, с точки зрения бизнеса, эта ниша не была занята в Украине, потому что если подумать, где мы выбираем украшения, мы не можем вспомнить хоть один магазин, где есть много брендов, большая вариация украшений, большая вариация по категориям, там, не знаю, или по трендам, или в целом там, минимализм, арт-деко или что-то такое. Если вспомнить, мы всегда смотрим украшения в Инстаграме, и мы просто там знали, какой-то бренд в Украине, какой-то бренд, не знаю, в Испании. Ты заходишь специально на бренд, смотришь, выбираешь. Это один бренд. А если ты хочешь где-то посмотреть всю селекцию, ну, в целом разные, Вот я не могу вспомнить место, куда можно пойти, или там офлайн, или онлайн. Возможно, там в ЦУМе есть небольшая выборка украшений и украинских, и иностранных брендов. Возможно, в каких-то сетевых ритейлерах, там Хелен Марлен, там точно есть выборка по украшениям, но она тоже небольшая, то есть они больше нацелены на одежду и на другие категории товаров. Это с точки зрения бизнеса. Вот была ниша не занята, мультибрендовые украшения в среднем сегменте там, или в среднем плюс-сегменте с большим количеством выборки и селекции брендов. А с точки зрения особенностей, просто у нас большая селекция, большая выборка брендов, и мне нравится, что они супер разные. Есть классика, когда ты покупаешь украшение, ты можешь носить его год, два, три, передать, потому что это у него есть история, и оно особенное, потому что оно сделано вручную в Норвегии или в Израиле из материалов, которые только там. Допустим, вот если в Израиле у нас есть бренд Nobly, и это серебро, которое был recycled, то есть оно уже было в использовании, и они производят из этого серебра в мануфактуре в Тель-Авиве с каким-то особенным камнем, который используется, то есть который был найден в Израиле. И вот эта история с маленькими мануфактурами. И ты, когда покупаешь это украшение, у него уже есть формат такой истории, у него есть какая-то ценность. И потом эта ценность, еще украшение приобретает ценность, когда ты его носишь или там даришь, не знаю, своей младшей сестре, или даришь своей дочери в будущем. Или оно у тебя просто хранится. Вот такой подход к украшению мне очень нравится. Это вот если вернуться к селекции. Есть бренды, которые супертрендовые, и когда ты покупаешь украшение, ты точно знаешь, что он будет в тренде год, ты его поносишь год, а потом ты забудешь, потому что это бижутерия, и она была не супердорогой. Или отдашь на переработку, и из него сделают еще одно классное украшение в другой стилистике.
И еще наступне частина питання була про те, що значить для тебе прикраси. І як вони мають доповнювати, можуть доповнювати твій стиль.
У меня все и одежда, и украшения не связаны с там, ощущением, вот как стильно или не стильно, модно, не модно. Я покупаю условно, я могу купить украшение, не украшение, одежду, и у меня достаточно много в секонд-хенде, допустим, какую-то оверсайз рубашку, но я точно помню, и потом, что у меня связано с этой рубашкой, что в этой рубашке я была где-то там на пляже или еще что-то, вот эти эмоции. У меня одежда, и вот с украшением та же история. Или когда я куда-то путешествую, я покупаю одежду не потому что, к сожалению, я шопоголик, не потому что это нужно, а потому что вот я, допустим, я в Нью-Йорке или, не знаю, в Барселоне, надеюсь, ее откроют скоро. И ты покупаешь, заходишь просто в Zara или в H&M и покупаешь белую футболку. Но когда ты надеваешь эту футболку, ты помнишь, что ты купил ее в Zara, в Барселоне. Понимаешь, вот эта связь, когда у одежды приобретает любая. Неважно, там, где она куплена, какое важное место, вот когда ты в путешествиях. Вот в путешествиях поэтому и классно покупать одежду. Потому что, не потому что там классная селекция. Ну, возможно, что-то можно купить только там. Но в целом ассоциация. Когда ты в этой белой футболке сидишь и там, вспоминаешь, что она куплена там, 28 января там, в Заре, в Нью-Йорке. Вот это. То же самое с украшениями. Но с украшениями немножко другая история. Из-за того, что я покупаю все здесь, в Киеве и нигде больше, Вон Ли Гуд. Получается, когда я в украшениях, я вспоминаю, допустим, там я в каких-то серьгах, и я вспоминаю, когда я в этих серьгах, там какие-то приятные моменты. Я когда надеваю их, они мне проносятся. Но учитывая, что я визуал, мне вот эти все как картинка история проносится, история этих сережек. Вот это значение украшений. Не факт, что я передам эту бижутерию, серьги, подвес кому-то там своей дочери или кому-то подарю. Просто вот это моя история с украшениями. И классно, когда у девушек есть вот не просто покупка, а когда-то она приобретает вот такую эмоциональную ценность.
Классно. Тобто речі у тебе поєднані з якимись спогадами.
Да, только вот через эмоцию, да, воспоминаний, путешествий, просто встреч с друзьями. Вот как-то оно так, да, воспоминания.
Цікаво. Дуже цікаво.
Попробуй так купити одежду, коли ти будеш в путешествии. Любую футболку, і потім вспоминаєш, що вона куплена.
Запорадує Саші. А виходить, чи ти купуєш речі онлайн або купуєш в Києві?
Вещи, украшення, понятно, вони любують, а вещи покупаю онлайн. Мені не люблю примерки. Я не всегда угадываю, к сожалению, с одеждой, с размером, или то я покупаю слишком большое, то слишком маленькое, но в целом у меня есть там сестра, у меня есть мама, кому можно подарить это все, кому точно подойдет. Да, онлайн, офлайн не очень. Мне кажется, это вопрос карантина. Мы просто привыкли так за год, потому что вокруг мало людей на улицах. И, наверное, это чем-то и прикольно, и понравилось. И вот сейчас даже зайти в какой-то шопинг-молл не совсем не про... Не нравится мне эта история.
Тим паче онлайн буде більший вибір.
А онлайн ещё, если можешь зайти и всегда сохранить, знаешь, вот этот, сохранять, а потом заходить снова смотреть, и вы тут делаете выборку постоянно, и можно даже не покупать, просто выбирать достаточно.
Це як хобі на вихідний, знаєш, відбирати собі в кошик речі, які ти хочеш купити. Окей, ну тобто онлайн або в подорожах, так?
Да, так і є.
Ти сказав, що ти шопоголік, а зараз, знаєш, пішов тренд на екологічне споживання речей, те, що не потрібно накуповувати всього, і потім як його правильно перероблювати, здавати речі на благодійність і так далі. От як ти до цього ставишся? Як ти стараєшся, не знаю, перебороти якісь свої там історії з тим, що треба купувати менше, тоді, коли хочеться купити?
У мене зараз дві истории есть, не истории, а два подхода. Первый — это... Я очень классно отношусь к этой истории по поводу обдуманный, не знаю, как... обдуманный шопинг, возможно, или минимизировать его. Балансировать. У меня есть вещи, которые уже были, как я сказала, куплены в секонд-хенде, или были уже в использовании, или у меня есть, там, не знаю, шуба моей бабушки или прабабушки. Ну, в общем, она супер старенькая. Я знаю, что многие плохо относятся к шубам, но это шуба не моя. Поэтому и покупать вещи в путешествиях, вот то, что мы... Или по необходимости, условно, наверное, так. По поводу переработки. Очень классная инициатива, история. И ты понимаешь, что там есть точки, куда ты можешь сдать. Но, к сожалению, у меня такие большие сомнения в Украине, как это работает. Даже по поводу сортировки... Сейчас я отвлекусь немножко. По поводу сортировки мусора. Когда ты сортируешь пластик, и, допустим, то, что можно выкинуть в обычный. Я просто наблюдала, не уверена, что тот отсортированный пластик, который ты выкидываешь в специальную корзину для пластика, что он уезжает туда, где он потом перерабатывается. Вот отследить этот путь интересно. По поводу вещей поддерживаю. К сожалению, еще ничего не сдавала. Очень сложно расстаюсь с вещами. Я их или отдаю маме, сестре, или просто сейчас вот меньше покупаю. Или покупаю то, что уже было в использовании. По поводу украшений проще, наверное, потому что украшения... Ну, во-первых, у меня получается такой шопинг, и когда я заказываю бренды в Only Good, я уже, по сути, шоплюсь, только не для себя, а для бизнеса. И это как-то
успокаивает
максимально, да, такой большой лист, большая корзина, потому что сейчас сейчас баинг происходит тоже онлайн. Если раньше необходимо было выезжать, необходимо, приятно было ездить на выставки, также это было связано и с дизайнерами, то есть выставка, где ты смотришь бренды с разных стран и выбираешь, и заказываешь свой онлайн-магазин. Но сейчас ты этого делаешь онлайн. Ты заходишь на какую-то платформу и по факту выбираешь все украшения. Ну, так же, как ты шопишься онлайн для себя. Вот так, у меня два подхода. То есть я шоплюсь для Only Good, занимаюсь баингом, и аккуратно покупаю вещи для себя. Делю их на новые и не совсем.
Ки, можешь дать порады, как молоди подчеркнуть свой стиль?
Ни на кого не ориентироваться. Классно, когда тебе кто-то нравится, в целом есть какой-то пример, да, допустим, в одежде, но когда ты начинаешь копировать, это уже не ты по факту, или когда ты начинаешь следовать супертрендам, наверное, или что супермодно, это тоже уже не ты. Но одежда — это просто отражение твое вовне, как мне кажется. Поэтому не... каждый по-своему, у каждого свой особенный стиль, и он не определяется какими-то рамками или еще чем-то, или модой. Это, наверное, мне кажется, так, честно. Здесь нет точной рекомендации, как быть стильным или как следить. Просто быть самой. В любом... Тебе нравится, как ты выглядишь, неважно, это там клетчатая рубашка, белая рубашка, широкие джинсы, скини, или это модно, или не модно, как условно, да, если мы смотрим за этим. Но тебе в этом комфортно, ты супер органично будешь смотреться, и другим также это будет отражаться, ну, твои ощущения внутри.
Расскажи про то, как изменился твой стиль, как ты его вычеркнула.
Так же, как и работа. Шучу. Вот у меня была история. Это история подростковая, наверное, с лет с 15 и до 20 или 21, когда ты в таком немножко смятении эмоциональном, не понимаешь, что тебе делать, где тебе работать, как ты выглядишь, ориентируешься на людей вокруг. Вот тогда, наверное, я что-то перепробовала с одеждой. Какие-то. И вот я тогда старалась покупать супермодное, что-то придумывать, миксовать, смотреть на кого-то. Но я все время была недовольна. Недовольна собой, как я выгляжу, еще чем-то. Это был вопрос на самом деле просто взросления или просто истории, когда в 22 или в 23 ты пришел такой, комод. Ну, слушай, мне удобно в джинсах, в футболке, в рубашке. Я не люблю шелковое обтягивающее платье. И все. Угу. И вот так появился мой стиль.
Угу.
Просто от комфорта.
Бувають такі моменти, коли ти можеш носити тільки один світшот і одні джинси, і не хочеш змінювати нічого.
Да. Да. А, це вопрос.
Это просто...
Констатация?
Да.
Если как вопрос, да, бывает. Это стоп. Бывает такое зимой. Вот особенно февраль-март в городе Киеве. Это... Но здесь спасают украшения, потому что украшения — это является такой формат акцента, фокуса, не знаю, как когда ты просто в свитшоте, в джинсах, и тебе так хорошо и ок, и в пуховике, потому что ничего не хочется, хочется уехать в теплые страны. Любые крупные украшения, не знаю, в камнях, еще какая-то история, крупные кольца, всегда добавят чего-нибудь эдакого.
Угу.
И сразу станет веселее.
Поделись своими улюбленими брендами. Это может быть как и украинские бренды, так и не украинские. А также, как ты ставишься до масс-маркета?
К масс-маркету отношусь хорошо. Не знаю, почему бы и нет. Если... не учитывая всех историй с их правилами внутренними и вот скандалов с H&M или Zara по поводу того, какие они работодатели в азиатских странах, как они относятся к регулирующим правилам в тех странах и что там могут работать дети, это 100% не ок.
Mm-hmm.
Я надеюсь, что они смотрят за этим, но это большой бизнес, к сожалению. Но масс-маркет позволяет... покупать, в принципе, качественные вещи за адекватные деньги. Если только, конечно же, они будут вот так, то, как они говорят, допустим, H&M сейчас, у них есть линейка эко, которая сделана из эко-катона, mm-hmm. или они в Zara принимает все вещи, или H&M также делает, и потом их перерабатывает, это классная история. Если, конечно же, они это делают. А с точки зрения брендов, нет такого, что у меня есть какие-то суперлюбимые. Нет любимых брендов. Uh-huh. Не то, что мне все нравятся. Нет такого.
А, можливо, это дети, где ты найчастіше купуешь речи? И сам украинский?
Наверное, последняя покупка украинского бренда у меня была зимой. Это свитер Катимо. Очень классный. Они выпускают лимитированные коллекции дропы из небольшого количества вещей. И каждый раз удивляют. Это класс. Были покупки украшений. Вон Легут. Все. Мне кажется, я обманываю, честно. Не могу просто вспомнить. Если вспомню, скажу в конце разговора, хорошо?
Угу.
Потому что меня тоже начало это беспокоить, что последняя покупка была зимой.
Ты часто подорожуешь? Если подивитися по твоему инстаграму. От, як ти ставишся до подорожей, що вони тобі дають?
Это я просто редко веду Инстаграм, на самом деле. Хотелось бы чаще всегда путешествовать. Последнее просто, что они дают? Много впечатлений, но для всех это так. Много вкусной еды, отсутствие планов. Мне нравится путешествовать без планов. То есть вот если ты прилетаешь в любой новый город, понятно, что узнать приблизительно, где какой классный музей, или ты уже знаешь по факту, если они суперизвестные, или где можно вкусно поесть, но в целом не строить планы, знаешь, есть там в понедельник утром я прилечу и пойду туда, или пойду на обед туда. Mm-hmm. Вот путешествия дают такую своеобразную свободу, когда ты без планов приезжаешь в новую страну, у тебя новые знакомства, новые места, и все это совершенно органично, вот твой день проходит плавно.
Mm-hmm.
То есть у тебя нет планов на встречи, звонки, нет планов на музеи, покупки, шопинг. Это все случается сиюминутно вот от какого-то... Вот ты сидишь, съешь булку, пьешь кофе и подумала, а почему бы не пойти в Момо? И ты пошел в Момо, хотя там уже был несколько раз. Ну, как пример. Ну, это вопрос свободы, наверное. Потому что мы очень сильно зависим от социума, от своей работы, от места, где, от города, где мы живем. Все равно есть определенные правила, все равно есть определенный график, в котором мы живем, от него сложно уйти и не нужно, наверное, потому что это и есть по факту жизни. А путешествия дают вот этот момент свободы.
Чи бувають у тебе моменти сумнівів або непевненості в собі? Як ти їх переживаєш?
Угу. Кожне утро.
Кожне утро ти читаєш афірмати.
Сомнення, неуверенность в себе — нормальна історія, тому що якщо ти на 100% уверен в себе, що робити далі? Ну, якби, от ти проснувся один утром, і ти такий раз, і в 100% ти уверен в себе. Це якась, мені кажется, як фінальна точка. Вот эта неуверенность в себе, это и даёт этот толчок или сомнение постоянное. Не в себе, не в других людях, а вот какие-то сомнения, что ты сделал, возможно, можешь сделать лучше. Или сомнения, что ты, не знаю, всё ли ты знаешь в этом вопросе, не знаю, или в этом проекте, или полностью ли вы готовы. Вот эти сомнения дают толчок к этому развитию в целом и тебя, и, возможно, твоего проекта, в котором ты работаешь, и бизнеса, и компании. Пани, не знаю, всего-всего.
Угу.
Так что сомнения — это хорошо. И, конечно, когда они здравые. Не когда ты сомневаешься каждый раз, или ты написал, не знаю, книгу и сомневаешься потом все время, что она хорошая. Не нужно так.
Ну, просто тоді може з'явитися критика, яка буде тебе, типу, трошки збивати з того шляху.
Критика внешняя или твоя внутренняя?
Твой... Завнішня.
Люди все разные. И вокруг могут быть как... Здесь нужно просто понять это, что есть субъективная и есть объективная критика. Вся критика субъективная, конечно же, шучу. Есть, и тебе нужно такой настроить свой внутренний фильтр на вот эти слова внешние, которые есть люди, которые могут критиковать просто так, без знания дела или знания вопроса. Есть могут давать свою критику, и ты к ней прислушаешься, и это будет классно. Вот этот внутренний фильтр, наверное, настраивается... Необходимо выслушать какой-то поток критики за какое-то определенное время, чтобы настроить этот внутренний фильтр и понять, к кому ты прислушиваешься, а кому ты говоришь спасибо большое и идёшь дальше. Критика — это всегда ок.
Uh-huh.
Чаще всего. Конечно же, есть токсичность или не токсичность, а ну, просто лишь бы покритиковать или лишь бы дать обратно.
Хитрство.
Возможно, это есть, да, в том времени, в котором мы живем, учитывая, что все наша жизнь чаще всего открыта сквозь социальные сети, количество коммуникаций, и ты что-то сказал, кому-то не понравилось, он высказал это свое мнение в социальных сетях. Но это тоже нужно фильтровать и понимать, что, к сожалению, в таком формате. И ты не можешь постоянно молчать или закрыться, и мы в таком мире, в таком времени.
Дорогие, как ты ставишься до социальных мереж?
Хорошо. На самом деле, мне кажется, я немножко зависима, как и большинство, как бы ни говорили, но социальные сети зависимы и по работе, потому что в соцсетях сейчас можно активно отслеживать, можно не заходить на и не покупать гайды по трендам. Есть такая история, когда там большие компании или консалтинговые агентства в Нидерландах, если не ошибаюсь, или в целом же во Франции, они составляют гайды по трендам на будущие сезоны, на будущий год вперед, там по цветам, по одежде, по формам, по украшениям. И вот на самом деле, мне кажется, соцсети являются таким доступным гайдом вот как раз по трендам в целом, во всем, во всех сферах абсолютно. Поэтому я, конечно, зависима от них. Я провожу много времени в социальных сетях. Это Pinterest, Instagram, точка. В ТикТоке я не сижу. Потому что ТикТок немножко съедает еще больше времени с видео, и ты такой залипаешь на это все.
А он тоже разважает.
Это да, он очень веселит. Да, бывает там. Но бывает там много классного контента, какие-то новые видео. Да, можно же там посмотреть не просто с героями, а можно какую-то предметную съемку увидеть или съемку для бьюти-брендов. Ну а есть, конечно, какие-то очень странные. Так что к соцсетям отношусь хорошо. Ну, это сложно их отрицать и относиться плохо в эру соцсетей, Инстаграма, потока информации и всего остального. Просто, наверное, нужно дозировать ночью читать книжки. Вечером поздно не сидеть с телефоном, а посмотреть фильм. Такой непрошенные советы называется, а посмотреть фильм или почитать книгу.
Чи можеш пригадати ти якісь факапи, які траплялися з тобою в процесі роботи?
Не буду говорить, где, но была история смешная, когда в переписке, знаешь, есть в почте, когда у тебя видно всю историю, да, ну, переписки, mm-hmm. которая ниже спускается. И когда ты пересылаешь там четвертому лицу, или которого нет в этой переписке, и забываешь удалить всю историю ниже, а там, может быть, не знаю, какие-нибудь экономические тайны или бизнес-тайны, или в целом что-то обсуждалось не по бизнесу, и ты присылаешь этому человеку, и он, кроме того, что красивого письма по поводу проекта, видит еще внизу переписку, которая не касается совсем проекта. Были такие истории, и все. Не могу вспомнить. Мне кажется, очень много было факапов истории, когда я была ассистентом. Кстати, очень классная первая работа ассистентом, что позволяет развивать свои навыки коммуникации, узнать все, организовать, даже когда ты не знаешь, как это сделать, не умеешь, но очень интересно. И такой тайм-менеджмент, когда ты организовываешь и свою работу, и работу твоего руководителя, которая от тебя сильно зависит, потому что ты координируешь все его вопросы, дела, передвижения, путешествия.
Це була твоя перша робота, так?
Да. Ассистент — це була моя перша робота в юридичній компанії. І дуже мені подобалося.
І які були в тебе факапи як асистента?
Були цікаві історії. Просто коли ти відправляєш в бізнес-командировку в Канаду, так, не было так легко найти информацию в интернете, как это происходит сейчас.
Mm-hmm.
То есть, условно, не было на тот момент, например, Uber, нельзя было, если ты в Киеве, сложно вызвать такси в Канаде, это только там запрос писателя. И вот и смешная история, когда руководитель, который летел в Канаду, он меня спрашивал, это к работе ассистента, он меня спрашивал, что самолет летит в Канаду 12 часов, а обратно 13,5. Почему? Или окна его гостиницы выходят на, не знаю, там, на такой залив или на такой залив. Или попросить в гостинице, чтобы было определенное, не знаю, меню или определенный какой-то номер. И ты, и на самом деле, вроде как это звучит странно, но это суперинтересно. Ты этого не знаешь, и ты начинаешь узнавать, почему это происходит. Ну, понятно, там, потому что разные временные зоны, когда ты летишь туда, ты пересекаешь, летишь назад по времени, когда летишь обратно, у тебя добавляется плюс, есть попутный ветер или еще что-нибудь. Или когда ты коммуницируешь с гостиницей, узнаешь какие-то слишком странные вопросы или какие-то просьбы, и они на это отвечают, и ты с кем-то там знакомишься, и вы уже... Вот это работа ассистента этим интересна.
Ты дізнаєшся те, чего бы... не думав дізнатися.
Да, и находишь разные варианты решения вопроса, не назову эту проблему, просто решение вопроса или ответа на вопросы. И именно этот опыт помог мне в моей работе в будущем, в будущих проектах. Потому что это момент организации, тайм-менеджмента, собранности, когда ты можешь найти всю информацию, когда тебе необходимо, и общение с командой.
Ти на початку сказала, що традиційна освіта взагалі типу не має великого значення, да? А чому ти так вважаєш? І якщо людина хоче почати свій шлях в креативній сфері, можливо, їй потрібно сходити на якісь курси?
Коли ми собеседуємо там, любого кандидата, який прийшов там, на якусь определену вакансію, я ніколи не дивлюся на образування або де він вчився, він або вона. Это, мне кажется, первый момент, почему это несу. И сейчас большинство работодателей, большинство компаний, наверное, такие. Если это не, конечно же, не врач, а не какая-то узкоспециализированная история. Если есть желание работать в креативной сфере, у меня есть очень много знакомых, которые классные, классно снимают видео, классно делают фотографии, но они этому нигде не учились. Это просто момент, есть такое слово, сейчас его все употребляют, все насмотренности, но это супер важно, когда ты постоянно видишь что-то красивое, или ты ориентируешься на кого-то, или ты подписан на кого-то, или смотришь там, какие-то классные, если давай возьмем видео, не будем брать фотографии, если это видео, или смотришь какие-то видео и монтажу, наверное, или есть какие-то примеры, как это делать. Я просто не снимаю видео, я предполагаю. Ну и смотреть, конечно же, на других ребят, как они это делают и что тебе нравится. И со временем, там год-два, у тебя вырабатывается, наверное, свой стиль в съемке. И таким образом ты начинаешь работать.
Угу.
Ну, вопрос, это личное субъективное мнение, потому что, слушай, есть же сейчас учатся на режиссеров, режиссер монтажа, есть какие-то такие специфики. Я сейчас говорю только с точки зрения там съемки контента, возможно, для там, не знаю,
для брендов.
Для брендов, mm-hmm. да. Вот только этот там режиссер монтажа в новостях, если он такой есть там, или не знаю, в фильмах, это совсем другое. Здесь, наверное, нужен этот базис знаний.
Угу. Ти відбираєш кандидатів на роботу?
Так. Да.
І на що ти дивишся в резюме?
Я візуал, як воно составлено, як зложена інформація о предыдущем місці роботи, о образованні, или вообще як составлено мотиваційне письмо, cover letter, не знаю, мотиваційне письмо. Угу. Ну, то есть, чому ти хочеш работать, условно, не знаю, не вон ли, ну, условно, вон ли год.
Угу.
У меня есть такая история. Я обращаю внимание на то, на как выглядит письмо или резюме, на количество пробелов, правильно поставленные, ну, точки, запятые, это естественно. Такой немножко легкий задрот какой-то, я как-то звучу. В общем, количество, когда просто это красиво и ёмко изложено. Никогда это полотно из 5 страниц. Mm-hmm. И когда лаконично, ты понимаешь, что у человека есть, ты понимаешь, что у человека есть видение его работы, что он делал до этого, и он может это объяснить в 3 предложениях или в 3 там абзацах. Uh-huh. И этого достаточно для того, чтобы понять всю специфику работы предыдущей.
А наостанок, какие поради можешь дать молодой, яка хочет развиваться в креативной сфере?
Я бы советовала найти того человека, на которого ты ориентируешься, кто нравится в работе. Это не обязательно, ну, не знаю, кто нравится, вот как работает с брендом или в целом бренд.
Uh-huh.
И пойти туда на стажировку. Или пойти ассистентом к этому, не знаю, если там режиссер, пойти ассистентом к режиссеру. Если сейчас я так, если тебе нравится бренд, пойти стажером там, на месяц, на 3 в эту компанию. И посмотреть, как он работает внутри. И дальше уже решать, понравится тебе. Может быть, тебе не понравится эти 3 месяца, mm-hmm. и ты решишь, что ты не хочешь там работать. И пробовать, не страшно менять работу или проекты сейчас там проработать где-то полгода или 3 месяца как стажёр и уйти в другой проект совершенно нормально. Просто раньше была эта история, когда тебе нужно было проработать год в компании, и было сложно уходить, потому что всего лишь год ты проработал. Сейчас, мне кажется, этого нет. Сейчас максимально нравится работать, работаешь, не нравится, уходишь и пробуешь себя в чем-то новом. И таким образом, конечно, будет немножко странно, если это будет там, в течение 10 лет ты будешь менять так проекты. Но первое время, когда ты ищешь себя и ищешь то, что тебе нравится, и развиваешься, угу, точно можно.
Нормально.
Мне кажется, да.
Какие посылы можешь дать нашим слухачам, которые дослушают до конца этот выпуск?
Верить в себя, как бы это странно ни звучало, не странно, избито, наверное. Верить в себя
uh-huh.
и в свои силы. И если что-то идет не так, это всего лишь временно. То есть все изменится уже завтра, послезавтра. Главное просто не останавливаться. Есть куча примеров людей, которые развивались в какой-то сфере, падали условно там в профессиональной, uh-huh. поднимались и начинали все с нуля и шли дальше, и все замечательно. Сейчас это очень просто, легко, и очень всем завидую сейчас студентам, потому что, мне кажется, очень открытый мир для разных стажировок, учебы, не знаю, даже профессиональных. Я недавно сейчас отвлекусь, я недавно смотрела стажировку в ООН, mm-hmm. почему-то, мне было интересно. Mm-hmm. И есть стажировка там для в Риме, если не ошибаюсь. Ты как стажер просто помогаешь организационно департаменту по вопросам на иммиграции или какой-то серьезный вопрос. И стажировка от 3 месяцев до 12 месяцев. Тебе оплачивают проживание, визы все, проезд. И ты живешь все в Риме, стажируешься в ООН, понимаешь, живешь в другом городе, понимаешь, как это mm-hmm. работает. Так что подавайтесь в ООН на стажировку, возвращайтесь и развивайтесь в креативных сферах.
Дякую тебе.
Спасибо тебе. Надеюсь, что первая часть была хорошая, потому что вторая точно да.
Дякуємо, що прослухали 22-й випуск подкасту «Storytelling». Дуже цінуємо вас і вдячні вашому фідбеку. Ставте нам лайки, оцінки і залишайте коментарі.